В зал заседаний вошли вместе с Поздняковым. Одна из желтых касок правительственной охраны, разглядев значок второй степени, сунулась было преградить вход. Но Поздняков на ходу бросил: «Это мой заместитель». И Шабана пропустили, равнодушно ощупав взглядом. Шабан был здесь впервые. На правительственный ярус заносило не всякого смертного. И с любопытством осматривался. Зал заседаний удивил его ромбической формой и витиеватостью отделки. Стены и потолок были скрыты под настоящей флорентийской мозаикой, изображающей основные этапы колонизации Прокны. От горьких и поучительных неудач эпохи первого и второго нашествий, мрачные архитектурные руины с парящей над ними крылатой мечтой, от временного упадка и жалкой растерянности, соседствующей, впрочем, с неизменной верой в прекрасное завтра, ряд аллегорических фигур, до твердой и неуклонной поступи человечества к жизни и процветанию на отдельно взятой враждебной планете. Этапами поступи являлись первый корабль с переселенцами, первый поселок у первой шахты, быстрое распространение влияния человека на весь гигантский материк, образование славного государства Северный Редут с символической зубчатой стеной, обозначающей нерушимость границ, присоединение Редута к Содружеству Прокны, бурное промышленное развитие, сопровождающееся самоотверженной борьбой с силами костной природы, большая, как у Позднякова, ладонь, останавливающая приливную волну, нависшую над выводком буровых платформ на шельфе, принятие Прокны в Лигу Свободных Миров и, наконец, закладка фундамента Порт Бьюно, символизирующего основу прекрасного завтра. Прекрасное завтра оккупировало потолок. К потолку, пронзая точно посередине огромный нездешнего голубого мрамора стол, тянулась стройная колонна, увенчанная рениевым бюстом Свена Эриксона, архитектора и строителя Порт Бьюно. Рениевый Эриксон, задрав подбородок, смотрел в прекрасное завтра так, будто был уже почти там, и приглашал за собой всех желающих. Еще и теперь попадались старики, помнившие Эриксона, а один потомственный строительный рабочий из местных уроженцев обожал хвастаться воспоминанием о том, как удостоился лично от Эриксона дисциплинарного взыскания и, выпросив выпивку, с гордостью доставал из кармана завернутый в бумажку коренной зуб и демонстрировал восхищенной молодежи. Был Эриксон, по слухам, человеком горячим, непреклонным, но справедливым. На опасных работах использовал только у бегунов, а рабочих ценил. И, редко давая делу официальный ход, предпочитал без ненужных слов носовать в личность провинившемуся разгильдяю, чем и заслужил всеобщую любовь и уважение. «Опять человек-легенда», — подумал Шабан, косясь на бюст. «Много их что-то для Редута, просто непропорционально много. Мифы. А что? В этом что-то есть. Мы же нормальные люди. А значит, в истории не нуждаемся. Нормальному человеку потребна не история, а именно мифология. И чтобы в ней непременно была бездна героики, заставляющая его чувствовать себя наследником некой исключительности и свысока поглядывать на соседей, расправляя более или менее богатырские плечи. Кто сказал нет? Уймитесь, пока не уняли». В сущности, такая мифология совершенно необходима для успешного функционирования любой государственной системы. Кто-то что-то пишет, ищет. Ему, чудаку, кажется, что необходимо собрать материал для будущих серьезных исследователей. Но ведь их, скорее всего, не будет. Мифы — вот что сейчас нужно. И как можно больше. Если вранье чересчур очевидно, следует приписать: факт не проверен, возможно, это легенда. Возможно. Между прочим, Эриксон действительно спился и умер самым жалким образом, когда прозрел и увидел, какая жизнь идет в его любимом детище. Он-то, бедняга, думал, что люди, объединенные общим домом и общим делом, станут терпимее друг к другу. Но нет. Не бывает того, чего не должно быть. И все твердо знают, что гениальный строитель, поняв, что ничего более величественного создать не сможет, благородно разнес себе голову выстрелом из пистолета. Или бросился с крыши Порт Бьюно. Это другой вариант легенды. и многим он кажется изящнее. За такую выдумку Эриксон еще спасибо сказал бы. Нет, история нам не нужна. Разве можно поверить в то, что когда-то до тебя было не хуже и не лучше, чем сейчас, а примерно так же? Это мучительно. Народу мало-помалу прибывало. По одному и по двое-трое в ромбический зал входили начальники отделов и подотделов, заместители, эксперты. Здоровались, рассаживались. Ждали арбитра и председателя. Мант Лахвиц тоже был тут. Сидел особняком, ни на кого не глядя. Кучка любопытствующих в углу, обступив взволнованного рассказчика, слушала новость о том, как на днях разведчики Малкольм Пул и Овсей Пучковский, исследуя ущелье в массиве чертовой пилы, снова обнаружили явственный след босой семипалой ноги чудовищного размера. Причем след был не вдавлен, а как бы вплавлен в ледник на глубину до 30 сантиметров и заведомо не мог принадлежать ни одному из известных на Прокне животных, равно как и не мог образоваться небиологическим путем. Непосредственным следствием находки было то, что вчера около полуночи человек 6 разведчиков, 7-го несли, прямо из бара, разгоняя по пути мелкую канцелярскую сошку. Здоровенные такие лбы, под 2 метра, во! Вломились к начальнику подотдела снабжения, подняли того с постели и, не дав ему как следует продрать глаза, хором заявили, что они, то есть все разведчики как один, без особых премиальных в горы больше не пойдут. А если какая-нибудь скотина, то есть из них разведчиков, какой-нибудь подлец, любитель начальственных задниц вроде минигона и пойдет, угрожающе добавил один детина, преследуя волосатой лапой рыбок в аквариуме, то они, то есть все как один разведчики, устроят ему такую жизнь, что он будет счастлив сменить вездеход разведчика на дисплей канцелярской крысы. А кроме того, оснастить каждого разведчика самым совершенным личным оружием, включая планирующие гранаты с самонаводящейся кумулятивной струей. А кроме того, начальник подотдела обещал, и вся банда с победными кликами вернулась в бар, забыв у него в комнате своего спящего товарища. Слушатели качали головами. Возмущенный рассказчик постепенно повышал голос, и к концу рассказа стало ясно, что обращается он прежде всего к присутствующему здесь шефу отдела особой охраны. Совершенно напрасно. На рассказ живоглот почему-то не прореагировал. Зато, увидев Шабана, осторожно присевшего на свой стул позади Позднякова, кивнул и улыбнулся, словно хотел сказать: «А, и вы тут. Давно пора, знаете ли, давно пора». Шабан попытался состроить ответную улыбку, но тут в зал вошел арбитр, и все кинулись по своим местам. Арбитр — существо недоступное, из-за облачных сфер. Шабан впервые видел арбитра и теперь тянул шею, разглядывая спокойного, лысоватого старичка, мирно шествующего к своему креслу. Как и большинство, Шабан знал об арбитре очень мало. Арбитр безвылазно живет на правительственном ярусе. Он избирается пожизненно из старейших членов Совета на роль великого молчальника. Ему запрещено вносить предложения и участвовать в обсуждении законопроектов и текущих дел. Он не имеет права вето, зато при голосовании его голос эквивалентен 10 голосам рядовых членов Совета. Поэтому, собственно, он и арбитр. Воплощенный опыт. Даже председатель имеет всего 2 голоса, а на практике требуется редкое единодушие, чтобы провести в жизнь предложение, против которого проголосовал арбитр. Для местной газеты давно стало общим местом называть арбитра «совестью редута». Наиболее информированные из кулуарных трепачей божились, что арбитра не существует вообще. И тем не менее он был. Маленький розовый старичок. А вслед за ним, уважительно пропустив его вперед, вошел председатель, сопутствуемый дежурным заместителем, и теперь все были в сборе. Последовало вставание, прерванное жестом руки. Заскребли по полу придвигаемые стулья. Председатель откашлялся и поздоровался, после чего предложил считать утреннее заседание открытым и дать слово заместителю председателя для ознакомления членов Совета с текущей информацией. Возражений не возникло. Шабан сел поудобнее и приготовился слушать. Дежурный заместитель встал, махнул прической в легком поклоне, тонко кашлянул и начал говорить, заглядывая в карманную шпаргалку комп, сбиваясь, нервно облизываясь и время от времени пытаясь поймать искательным взглядом председателя и живоглота одновременно. Главная новость об окончании проходки тоннеля уже была всем хорошо известна, поэтому докладчик не стал на ней задерживаться и лишь рискнул присовокупить свои собственные поздравления к поздравлениям председателя, имевшим место на предыдущем заседании. Председатель вежливо похлопал, вслед за ним степенно поаплодировали и присутствующие. Ободренный докладчик вымученно улыбнулся и, попросив у совета позволения перейти к более свежей информации, выждал благосклонного кивка председателя. Кто-то напрягся, кто-то шумно подвинул стул, и слушание текущих дел началось. Первый день объявленного трехдневного праздника, вопреки известным сомнениям, прошел в общих чертах сносно. Выраженного недовольства среди лиц, чей срок контракта истек, замечено не было. Напротив, народное ликование было всеобщим и искренним, омраченным лишь отдельными незначительными нарушениями порядка, вызванными в первую очередь развалом, царящим в отделе массового досуга, новому руководству которого уже предложено наладить работу в кратчайшие сроки. Тем не менее, есть основания опасаться серьезных эксцессов в последующие дни. И так как ввиду настроения людей сокращение праздника до двух дней представляется решительно невозможным, имеется настоятельная необходимость просить руководство отделов общей и особой охраны принять все меры к обеспечению надлежащего порядка в жилых ярусах порт Бьюно. Живоглот поднял голову, равнодушно кивнул, и докладчик, облегченно переведя дух, продолжил чтение. С окончанием работ по проходке тоннеля становятся доступными месторождения юга. Под отделом проектных работ завершены предварительные проекты одной шахты и двух открытых разрезов. Окончательно проекты будут утверждены после дополнительных исследований на местности. Ввиду компактности предлагаемого расположения рудников намечается строительство всего лишь одного рабочего поселка укрупненного типа и малой военной базы с флайдромом подскока для отражения возможной агрессии со стороны вероятного противника. Переброска воинского контингента на юг начнется не позднее завтрашнего дня. Строителей с соответствующей техникой сразу по окончании основных работ в тоннеле. Металлургический комбинат имени Баруха вышел на рекордные показатели по производству сверхчистых пантоноидов, но пока отстает по производству рения, что вызвано как изношенностью оборудования с одной стороны, так и выработкой наиболее ценных руд на близлежащих шахтах с другой. На одной из алмазоносных трубок в том же районе найден крупнейший в этом году зеленый алмаз весом 34 карата. Произошел обвал на шахте «Роза Севера». Жертв нет, один рабочий легко ранен. Материальные потери — 11 убегунов и часть уникального комплекта шахтного оборудования, закупленного на земле. Причины обвала выясняются. На границе с Мелкими озерами произошла перестрелка, спровоцированная противной стороной. Сведений о потерях не поступало. Правительству Мелких озер направлена нота протеста, почти одновременно получена аналогичная. Вскрыты новые злоупотребления бывшего руководства отдела массового досуга. Отдел контроля продолжает расследование. В связи с приближающимся сезоном дождей и ожидаемым подъемом уровня грунтовых вод, восточным рудникам грозит затопление, вызванное задержкой поставки аварийного оборудования. Есть необходимость в принятии неотложных мер. Анклав коммуна дал о себе знать и предлагает обменяться постоянными представительствами. Не исключено, что речь идет о попытке прозондировать почву для вступления в Содружество Прокны. Межзона обратилась к членам Содружества с предложением повысить дотации на перспективные научные исследования до 1% национального дохода. Большинством стран предложение уже отвергнуто как неприемлемое. Началась сезонная миграция у бегунов. Большое их скопление движется с севера, очевидно намереваясь проникнуть в южные земли. И, по-видимому, еще сегодня обтечет порт Бьюно с двух сторон. Приняты обычные заградительные меры. Слухи об оружии, якобы имеющемся у бегунов, лишены всякого основания. Видный журналист Гебри Бертолли, находящийся в Порт-Бьюно в качестве почетного гостя, в приватном разговоре сообщил о задуманном им цикле очерков о Северном редуте и выразил желание осмотреть тоннель. Пресс-секретарю председателя дано соответствующее поручение. От отдела особой охраны требуется содействие. На территории пищевой фабрики около Полярная разыгралась пурга. Сорванным ветром щитом с наглядной агитацией по технике безопасности был убит проходивший мимо мастер. За последнюю неделю обнаружены и сожжены две подпольные плантации ползучего гриба. Доблестными сотрудниками особой охраны уничтожена перевалочная база в горах. Во время операции убито 8 опасных преступников, не пожелавших отдать себя в руки правосудия. Среди наших ребят потерь нет. Вчерашняя авария на энергоподстанции, случившаяся из-за разгильдяйства дежурной смены, ликвидирована. Виновные наказаны полугодовым продлением контракта. «Мало!» — подал голос кто-то сбоку. «Достаточно!» — веско сказал председатель. Сбившийся докладчик взглянул на Рениевого Эриксона, набрал в грудь воздуху и перешел к следующему пункту. Пунктов было много. Иногда они прерывались репликами с мест, но чаще выслушивались молча, и до серьезного обсуждения было еще далеко. Шабан с удивлением чувствовал, что ядовитое настроение, владевшее им до начала заседания, постепенно уходит, уступая место уважению. Здесь, в этом дурацком зале с дурацкой мозаикой и торчащей из стола колонной, решалось будущее редута. И он, в сущности, обыкновенный разведчик, ничего особенного из себя не представляющий, волею случая допущен в святая святых. И теперь он тоже причастен. И от него теперь тоже что-то зависит. Пусть пока мало. Пусть даже этот храм государственной мудрости вовсе не храм и вовсе не мудрости. Все же это собрание людей, облеченных властью, неравнодушных, надеющихся как-то повлиять на ход событий. А это уже очень много. Все вместе, единой командой профессионалов, не жалея сил, только так можно вытянуть редут из стремительно накатывающегося всеобщего развала. Только так, а не иначе. Шабан втянул живот и расправил плечи. Да, только так. Грош нам цена, если мы этого не сможем. Конечно, не все у нас пока идеально. Вот, например, новый начальник отдела массового досуга заурядно неумен и разваленный отдел не вытянет. Дежурному заместителю неплохо бы ампутировать костный язык, а руководитель медицинской службы отвратительно рыгает и не слушает докладчика. Пьяница и грибник, сразу видно. Ну и живоглота, конечно, не мешало бы заменить. Законная власть должна вызывать уважение, а не страх. Люди должны идти за властью, а не бежать от нее. Тоннель прибавил уважение к правительству, нужно этим пользоваться, пока держится эйфория победы. Нужно решительно встать впереди толпы в окружающем нас болоте и идти, идти, несмотря ни на что, радуясь победам и извлекая уроки из неудач. Идти, оскальзываясь и проваливаясь в грязь, но неуклонно и терпеливо, и вести за собою стадо, именуемое народом редута, не пренебрегая, когда это необходимо, и жесткими мерами. Потом сам же народ спасибо скажет. И тогда можно будет даже блох отдать в аналитический отдел. А пока только так. Только так.